Некоторые наброски к разделу «Секс и патологические особенности индивидуальной физиологии». Между головным мозгом, отвечающим за центральную нервную систему, и половыми органами человека, и женщины, и мужчины, постоянно осуществляется психическая связь, в основе которой лежит активность или пассивность тех или иных сватхистханных чакрамных личностей. Поэтому психическое состояние женщины во многом зависит от состояния ее матки, а у мужчины психика в большой степени определяется функциональной активностью предстательной железы и ее исправной работой. Для того, чтобы наглядно убедиться в этом, вспомните хотя бы свое собственное психическое состояние до желаемой вами половой близости и после успешного ее завершения. Во время страстных поцелуев и наслаждения от чисто физического обладания любимым или просто желанным человеком происходит самореализация не только сватхистханных личностей, но также и муладхарных, которые в большой степени определяли состояние вашей психики до совместной постели. Та естественная и контролируемая агрессия, которую вы проявляете в моменты страстных объятий и долгих или импульсивных поцелуев, во время легких покусываний и поцарапываний пальцами обладаемого вами тела, во время смены поз и глубокого проникновения друг в друга, не говоря уже о более ярких, динамичных и порою достаточно болезненных проявлениях сексуального желания, сада и мазохизм. Все это и есть различные способы самореализации муладхарных фрагментированных сознаний через процесс, который мы называем сексом. Лишь на самых высоких качественных уровнях, шестая и седьмая, сватхистханы, сексуальные отношения могут обходиться без участия муладхарных сознаний. В таких случаях женщина также может получать удовольствие от секса, даже не испытывая оргазма. Сама близость с любимым человеком, его желанные прикосновения, поглаживание тела, легкие поцелуи и утонченные ласки, его экстаз могут дарить более незабываемое ощущение, чем, допустим, оргазм во время грубого полового акта. Только 20-25% женщин достигают пика наслаждения при каждой половой близости. Нормальным же считается, когда оргазмом завершаются от 25 до 45% половых сношений. В момент сильного оргазма мобилизующие силы лаанг-круум, обеспечивающие непрерывность воспроизведения человеческого рода, достигают кульминационной точки своей активности, благодаря чему мощная волна чувственного сигнала беспрепятственно достигает соответствующих участков головного мозга и происходит разрядка, сплавление разнокачественных энергий, поступающих в ауру через чакрамные центры сразу из нескольких реальностей, начиная от муладхарных, заканчивая анахатными, если в половом акте были кармически задействованы и чакрамные личности Айглилия и Сииди. Оргазм – это и есть один из способов синтеза энергий муладхарно-сватхистханного уровня на основе катализирующего влияния высококачественных энергий сердечного центра. К сожалению, очень многие люди не используют эту возможность для осуществления внутри себя мощного эволюционного процесса, так как часто входят в половую близость лишь на самых низких энергиях двух своих низших центров. В таких случаях имеет место лишь самореализация чакрамных личностей этих центров. Итак, огромная, если не решающая роль в достижении эффекта оргазма женщиной принадлежит матке, как организационному и координирующему органу, выражающему в организме совокупные интересы всех чакрамных личностей инглимилиссы. В ткани, образующей матку, есть множество специфических клеток-рецепторов, так называемые цитозол-рецепторы, которые, обладая памятью и совокупным фрагментированным сознанием всех сватхистханных личностей, осуществляют главную функцию руководства и регуляции половых процессов во всей воспроизводительной системе женщины. Именно они напрямую связаны с нейронами центральной нервной системы, через которые они посылают сигналы в головной мозг. Это от их слаженной или дисгармоничной деятельности зависит не только способность женщины к родам, но также и ее темперамент, степень эмоциональной возбудимости, сексуальная уравновешенность, холодность, фригидность или наоборот, несдержанность и необузданность желаний. А в конечном итоге и психическое состояние женщины, ведь не зря же древние греки и истерику, и матку называли одним словом – хистера, что уже само по себе говорит о тесной взаимосвязи этого органа с качественным состоянием женской психики. Так что, когда женщина говорит, что у нее, дескать, расшатались нервы, это свидетельствует о том, что ей срочно следует обратить внимание на качество или активность своей половой жизни и на физическое состояние половой системы, в частности, матки. Потому что даже темперамент женщины во многом зависит от положения матки. Если этот орган слегка смещен вперед, то сексуальная и вообще эмоциональная чувственная возбудимость повышается. Если же матка находится слишком глубоко, то и женщина становится более равнодушной к сексу. Кстати, многие женщины с приподнятой маткой впервые познают оргазм лишь после родов. Благодаря изменению положения матки, которая слегка опускается вниз и подается вперед. В первом случае может даже наблюдаться так называемая мультиоргазмия, способность женщины испытывать до 10 полноценных оргазмов за один половой акт или мастурбацию. Правда, такое наблюдается не более чем у 10% женщин, которые очень темпераментны и сверхвозбудимы. Они обычно воспринимают окружающий мир ярче и эмоциональнее остальных. В особенности их привлекают неформальные отношения с противоположным полом. Во втором случае крайняя степень сексуальной холодности может выражаться в виде так называемой фригидности. Истинная фригидность – это не болезнь и не какое-то психическое отклонение, это врожденное состояние, такое же, как, например, врожденный музыкальный слух или отсутствие его. Или талант художника, поэта. Фригидные женщины могут иметь вполне здоровые половые органы и прекрасную способность к воспроизводству потомства. Многие из них весьма общительны, кокетливы, не избегают мужского общества и ухаживаний. Обычно они предпочитают любить красивых и негрубых, обходительных и видных собою, умных и неординарных по способностям мужчин, однако сам половой акт им либо вообще безразличен, либо даже неприятен. Фригидность является всего лишь одним из средств, с помощью которых душа-аспект запланировала достичь в данном конкретном воплощении вполне определенных, высококачественных изменений в составе своих чакрамных личностей. Иногда это специально осуществляется для того, чтобы низшие сватхистханные сознания не отвлекали личность от выполнения высокодуховной задачи данного воплощения или от как можно более полной самореализации в каком-то виде творческой деятельности. Искусство, литература, наука, философия, религия и тому подобное. Тогда для подобного воплощения еще во время внутриутробного развития эмбриона преднамеренно формируется и соответствующий физический проводник, тело с определенными отклонениями в строении необходимых органов или в их расположении, которые у врачей принято квалифицировать как патологию. Иногда фригидность связана с тем, что душа аспект в своих предыдущих инкарнациях уже смогла полностью реализовать себя через ниши сватхистханные сознания, и в данном воплощении человек уже остро не реагирует на проявления в окружающем его мире типов энергии такого грубого качества. Они для него как бы не существуют, потому что активный вибрационный уровень его совокупного сознания находится гораздо выше. Такие женщины никогда не испытывают острых сексуальных желаний, их эрогенные зоны либо нечувствительны, либо очень приглушены, и эротических снов они никогда не наблюдают. Хотя оргазм и не наступает у них, но они от этого ничуть не страдают и не тяготятся его отсутствием, так как даже не осознают, чего они лишены. С мужчинами же, у которых низшие уровни инглимилиссы полностью проработаны и дезактивированы, дело обстоит несколько сложнее, поскольку в своем большинстве все их жизненные интересы и устремления вовлекают их совокупное сознание в более духовную сферу творчества. А как известно, специфика активного освоения духовной сущностью мужских качеств на высоком уровне творчества предполагает постоянный приток энергий, характерных исключительно для женских воплощений. Поэтому всякий мужчина, за исключением лишь истинных гомосексуалистов, впервые воплотившихся в мужском теле, испытывает в своем высокоинтеллектуальном или духовном творчестве наука, политика, искусство, литература, философия и даже религия жгучую потребность в пополнении своей ауры чисто женскими сексуальными или анахатными энергиями. И даже обычная проститутка может стать для него источником духовного или интеллектуального вдохновения, хотя как женщина для секса она может его совершенно не интересовать. Вспомните, скольких художников и музыкантов на создание ими немеркнущих шедевров вдохновляли именно женщины легкого поведения, послуживших в качестве натурщиц или просто подруг для общения. Замечено также, что также и большинство людей, занятых высокоинтеллектуальным творчеством, сильно развита промежностная мышца под латинским названием пупококцигеус, которая тянется от лобковой кости до копчика, поддерживая внутренние части половых органов. Именно эта мышца, являясь одновременно и сильно чувствительной эрогенной зоной, выполняет в половой системе функции насосной станции, направляющей с помощью сил Лаанг-Круум по каналу Ал-Лаагана-Ида. Мощный поток энергии от вихря инглимилиссы в особые зоны не только правого, но также и левого полушария головного мозга, отвечающего за интеллектуальную деятельность человека. Если на пути этой сексуальной энергии отсутствуют серьезные грубоэнергетические пробки и заторы, что возможно лишь при полной проработке грубых качеств Арглаамуни и Инглимилиссы, то она, достигнув головы, значительно активизирует области мозга, которые обычно находятся в латентном, пассивном состоянии. Результатом подобной активизации является выработка в организме специальных гормонов, стимулирующих творческое вдохновение, участвующих в синтезе белков памяти и активизирующих в организме окислительно-восстановительные реакции, обновление клеток. Таким образом, сексуальная энергия пробуждает скрытые творческие ресурсы человека. Как видите, Очень часто физиологическая патология вовсе не является болезнью в эзотерическом смысле этого слова, а служит лишь направляющим или предохранительным средством для достижения данным человеком тех или иных возможностей или освоения им тех или иных качеств. Так, мультиоргазмия, зуд вульвы или так называемое бешенство матки, в противоположность истинной фригидности, также служат душе астральными средствами для стимуляции совокупного сознания и воплощенной личности на максимальную проработку самых низших качественных уровней ингли-мелиссы. Если же в предыдущих своих инкарнациях духовная сущность сумела раскрыть высокоманипурные и анахатные кармические каналы, то задержка в получении опыта самореализации чакрамных сознаний низших центров неизменно приведет к застойным эволюционным процессам, которые обычно классифицируются как деградация личности. Хотя на самом деле на внутреннем плане души это можно более правильно обозначить как изучение пропущенного материала. Ведь каждый из нас по собственному опыту знает, что нельзя полноценно получать знания в средней школе или техникуме до тех пор, пока материал начальных классов так или иначе не будет в полном объеме получен, досконально изучен, основательно освоен и понят на практике. Вся эта последовательность применима и к процессу, который мы обычно определяем как «духовный рост» или «расширение самосознания». Вы можете демонстративно плеваться и публично негодовать по поводу излагаемого нами материала, но это ни на йоту не приблизит вас к истине, за которой действие вашего, ограниченного невежеством и заблуждениями ума, прекращает свое существование, и в силу вступают универсальные законы мироздания. Жизнь дает нам миллионы подсказок, на которые мы упорно не обращаем никакого внимания, предпочитая жить по законам наших предков и предписанных несовершенной моралью традициям. Именно поэтому очень часто хирургическое вмешательство с целью нормализации каких-то физиологических или физических отклонений влечет за собой серьезные изменения психического состояния, утерю неординарных способностей, лишение таланта или просто нравственную деградацию личности, глубокое погружение в грубую материальность, арглаамуни, низкокачественный секс, инглимелисса и другие. Иногда в процессе вынашивания ребенка и родов исходное положение матки может нарушиться, и тогда могут начать происходить резкие перемены в темпераменте и сексуальной активности женщины. Она, при опускании матки, смещении ее вперед, внезапно может стать просто ненасытной в сексе, вплоть до внезапных вспышек истерики, если удовлетворение не происходит в достаточной для нее степени. Либо, в случае поднятия углубления, наоборот, теряет былой интерес к половой близости, либо в случае выравнивания становится более уравновешенной и спокойной, чем была до беременности. Во время беременности или при наличии больших маточных узлов, миом, матка больше растягивается вниз, и в правое полушарие мозга, отвечающее за чувственность, начинают более интенсивно поступать стимулирующие сигналы от цитозол-рецепторов, активно изменяющие направление чувственной и мыслительной деятельности. Этим, в частности, объясняется резкий, чаще всего временный всплеск сексуальности и повышение интереса к мужскому полу у многих беременных. Без заметных изменений этот процесс проходит лишь у женщин, чья матка и так опущена ниже нормального уровня. Они как были достаточно активны в сексе до того, так и во время беременности не утрачивают и не снижают эту активность. Примерно то же самое происходит и в случаях полного или частичного удаления матки в результате различных серьезных заболеваний, которые, напоминаем, являются прямым кармическим следствием дисгармоничной деятельности отдельных чакрамных личностей в предыдущих инкарнациях данной души аспекта. Если в предыдущих воплощениях слишком активная проработка низших сватхистханных сознаний привела к задержке раскрытия высокоманипурных интеллект или анахатных альтруизм кармических каналов, то чтобы уменьшить возможности для их последующей активизации и в большей степени стимулировать к проявлению сватхистханные сознания более высокого уровня, женщины подводятся к вынужденной необходимости операции на матке, вплоть до ее резекции. Таким образом, весь процесс регулирования сексуальными эмоциями и половыми процессами переходит под эгиду центральной нервной системы, чьи функции определяются и регулируются более развитыми чакрамными личностями. Зная это, некоторые из вас, дорогие читательницы, могут теперь сами более позитивно оценить результат радикальных изменений, произошедших в вашем организме после операции по удалению матки. И еще раз убедиться в том, что все в нашей жизни организуется и обустраивается во благо нам же. Хотя мы часто воспринимаем эти кармические события как катастрофические и крайне неблагоприятные для нас. Но снижение грубо сексуальной активности при полном удалении матки наблюдается лишь у личностей, чья духовная сущность проходит по знакам зодиака второй, то есть последний эволюционный круг развития в данном типе физической реальности Земли, от овна к тельцу и далее по знакам к рыбам. Смотри книгу «Душа в зодиаке». У женщин же, проходящих первый инволюционный круг развития в зодиакальных знаках, удаление матки приводит лишь к возрастанию их сексуальной озабоченности и необузданному влечению к грубо-примитивному сексу. Это объясняется тем, что высокоманипурные и высокоанахатные кармические каналы у них пока еще закрыты и не активизированы. Следовательно, и вся деятельность центральной нервной системы находится под неумелым руководством низкоманипурных чакрамных личностей, которым практически нечего противопоставить мощному влиянию и давлению животных инстинктивных энергий, исходящих от низкомуладхарных и грубосватхистханных фрагментированных сознаний. Удаление матки практически полностью снимает с этих сознаний всякий ограничительный контроль, давая возможность уже без прежних предосторожностей всецело предаваться зову похоти и плоти, исходящего из низших сватхистханных реальностей астрала. То же самое происходит и в случаях кастрации мужчин. Если духовная сущность воплощается по инволюционному кругу от овна через водолея к тельцу, то в таком случае низкосватхистханные фрагментированные сознания кастрированного мужчины в качестве основного средства для своей сексуальной реализации избирают анальное отверстие, пидорастизм, а также оральные способы удовлетворения своей похоти. И если же душа-аспект уже вышла в своем развитии на второй, эволюционный круг, то работа анахатных и высокоманипурных учителей приводит к тому, что у кастрированного мужчины вскоре пропадает всякий интерес к грубым формам секса. Нужно также иметь в виду, что такое хирургическое вмешательство неизменно влечет за собой радикальную физиологическую перестройку всей половой системы. И, следовательно, в огромной степени сказывается и на состоянии психики мужчины. Когда внимание к низшим энергиям значительно уменьшается, то в совокупном сознании начинают активизироваться более высокие кармические каналы. Следовательно, при правильной стимуляции это может дать возможность другим чакрамным личностям, например, вишудховым и аджновым, направить воплощенную личность на самореализацию в новом направлении творчества. Так, известно множество случаев, когда после кастрации у мужчин открывались незаурядные способности к пению, танцам, а у женщин после удаления матки. Появлялись склонности к рисованию, музыке и даже открывались способности к ясновидению. Но, повторяем, это может наблюдаться лишь у эволюционных сущностей. Заметим еще раз, что подобные физические изменения, резекция матки или яичников, кастрация, изменение пола и тому подобное, никогда не бывают случайными, а всегда эволюционно и кармически обоснованы, предусмотрены заранее, поскольку являются для реинкарнирующей духовной сущности одним из способов регулирования и выравнивания развития тех или иных из своих чакрамных личностей. Необходимость в подобных радикальных изменениях может наступить в том случае, если другие способы для самореализации определенных запланированных качеств будут либо недостаточно эффективными, либо полностью игнорированы совокупным сознанием воплощенной личности. Таким образом, в зависимости от конкретных задач, поставленных душою перед каждой из ее сватхистханных чакрамных личностей, в каждом из ее земных воплощений, удаление матки может двояко отразиться не только на возможности качественной проработки сексуального опыта, но и на всей эмоциональной активности женщины. Мы говорим об этом органе так подробно потому, что, как мы уже сказали, матка является всего лишь функциональным орудием, организационным средством, обеспечивающим необходимые эмоциональные условия для выражения различных качеств сексуальных энергий и отражения через них эволюционных интересов тех или иных сватхистханных личностей. Каждый орган и каждая система в нашем организме расположены не произвольно, а индивидуально, так или иначе отражая особенности наших индивидуальных внутренних потребностей и тех эволюционных задач, которые поставила перед собой в данном воплощении наша душа. Поэтому прежде чем жаловаться на судьбу и горько негодовать по поводу нежданно свалившейся на вас болезни, попытайтесь найти причину этого заболевания в самом себе, в качестве вашего собственного мышления и чувствования, в степени вашего духовного устремления и уровне миропонимания. Ни одно событие в нашей жизни не происходит ни с того, ни с сего. На все и вся обязательно имеется свой разумный повод и эволюционная целесообразность. Надо только знать это, понимать и должным образом реагировать на каждый следующий миг нашего существования. Ведь даже тело, которое вы имеете, досталось вам не случайно, а в результате долгого и кропотливого отбора целого сонма духовных существ. Например, если ваша реинкарнирующая сущность в данном воплощении поставила целью в наибольшей степени проработать свои грубо муладхарные и низко сватхистханные чакрамные личности, то для своего материального воплощения она выберет и соответствующий физический проводник, имеющие специфические особенности строения органов и систем, определяющих различные возможности для самореализации воплощенной личности именно в данных качествах. Чаще всего в таких случаях половой орган мужчины и связанные с исполняемыми им функциями воспроизведения предстательная железа будут иметь наиболее отличительные признаки по сравнению со строением и возможностями половых органов, допустим, мужчины, у которого эти грубые уровни энергии уже в достаточной степени проработаны. Здесь имеются в виду не только увеличенные размеры полового члена, но и наличие при этом исключительных возможностей для реализации бесчисленных похотливых желаний и сексуальных фантазий. У женщины в таком случае также налицо будут не только ярко выраженные женские внешние половые признаки, высокая грудь, пышные бедра, длинные волосы на голове, но и само строение влагалища, активность функции яичников, придатков, расположение матки и все прочее также будут способствовать успешному выполнению задач воплощения для данной души аспекта. с выполнением или невыполнением обязательств духовной сущности по отношению к отдельным из составляющих ее чакрамным личностям, в частности Инглимелиссы и Иссииди, связаны очень многие физиологические нарушения, происходящие в нашем организме. На примере женской половой холодности или фригидности мы показали, что данное качество чаще всего носит кармический характер, за исключением случаев чисто психического подавления сексуальности, связанных с детскими комплексами и ложно-духовными психологическими установками. Обычно у истинно фригидных женщин матка расположена слишком высоко, что значительно препятствует быстрому распространению сигналов от цитозол-рецепторов маточной ткани в центральную нервную систему. Это, в свою очередь, приводит к неразвитости отдельных зон правого полушария головного мозга, ответственных за психосексуальные функции, и, как следствие, не дает возможности свадхистханным фрагментированным сознанием активно влиять на состояние совокупного сознания женщины. И наоборот, если низшие уровни Инглимелиссы еще не смогли в полной мере самореализоваться, но мощно наработанный манипурными учителями аспект воли всячески препятствует активизации этих энергий, то в физическом организме женщины это может привести к разрастанию мышечной ткани матки в виде характерных узлов – миом. Чаще всего это случается после 40 лет, в период перестройки всей гормональной системы женщины. Но миома также может появиться и в результате травматических родов, аборта, неумелого введения внутриматочной спирали и даже плохой гистероскопии, профилактического осмотра полости матки. В миоматозных узлах также находят себе постоянное пристанище различные инфекционные носители, вирусы, хламидии, уреоплазмы и другие, что говорит о связи между разрастанием миомы и неразборчивыми половыми связями, венерическими заболеваниями, заражениями и воспалениями. К сожалению, многие врачи, обнаружив миому, тут же предлагают пациентке все вырезать, иногда даже в целях профилактики, пугая тем, что в противном случае в дальнейшем может развиться злокачественная опухоль матки, рак. Это полная ерунда. Миома состоит из мышечной ткани, а раковые клетки образуются из эпителия. И с саркомой у миомы также нет никакой связи, потому что саркома сразу проявляется как самостоятельная саркома. С эволюционной точки зрения консервативная миомектомия, удаление миоматозных узлов, и гистерэктомия, удаление матки, это большая ошибка, потому что уже сам факт появления миомы говорит о том, что у женщины не все в порядке с сексуальной сферой ее жизни. Либо она очень нерегулярна, либо ее нет вообще, либо сексуальные эмоции загнаны чисто волевым подавлением в самый дальний уголок сознания, как нечто порочное, нечистое, постыдное и недостойное внимания всякого духовно устремленного человека. Миома появляется как одна из реакций души на длительное невыполнение личностью одной из задач своего воплощения. Очень часто истинными причинами образования миом матки являются ложные моральные рамки и многочисленные невежественные самоустановки, а также ментальные кодировки, получаемые при чтении ограниченных в знании религиозных источников. Если вы смотрите эротический фильм и невольно чувствуете возбуждение, желание мужских ласк, страстных и горячих поцелуев, то, как бы вы себя ни убеждали в обратном, вы не сможете отрицать факт пока еще недостаточной проработки вами сексуальных энергий. Прячась за всевозможными нелепыми табу, вы упускаете возможность эволюционного роста. Потому что опухоль как раз и была специально спровоцирована вашей духовной сущностью для того, чтобы увеличить давление на матку и принудительно понизить ее положение. Таким оригинальным образом душа пытается привлечь личность к различным способам сексуальной самореализации, поскольку исходящий от цитозол рецепторов сигнал усилит для сватхистханных личностей возможности активного воздействия на совокупное сознание. Конечно же, миома – достаточно неприятное обстоятельство внутри организма. В силу того, что растущий узел постепенно деформирует полость матки, он может стать причиной обильных маточных кровотечений во время менструальных циклов. И если же узел растет на ножке, то перекручивание ее может причинять сильные боли. Крупная миома может давить на мочевой пузырь и прямую кишку, тем самым затрудняя мочеиспускание и стул. К тому же нарушается кровообращение в матке и образуется отек. Все это говорит о том, что миому обязательно нужно лечить. Как? Конечно же, есть множество специальных препаратов, которые не только тормозят рост опухоли, но и полностью избавляют от нее, если она по своим размерам менее 3 сантиметров. Большие надежды на излечение дают наступление менопаузы, когда организм женщины перестает вырабатывать женские половые гормоны, и опухоль сама собой активно регрессирует. Но все это либо отрицательно влияет на состояние печени, либо не скоро доступно для молодых женщин. Самый простой и надежный метод исцеления – это выполнить задачу своего воплощения в отношении активной проработки сексуальных энергий и предоставить в своем совокупном сознании реальные возможности для самореализации сватхистханных чакрамных личностей. Для этого вовсе не нужно идти на панель или организовываться в групповухе. Даже присутствие мужчины в этом случае вовсе не обязательно. Как мы уже выяснили, основная причина возникновения миомы – отсутствие регулярных сексуальных разрядок, которые повышают уровень содержания в крови гормона эстрогена. Следовательно, если вы позволите своим сватхистханным личностям использовать свое воображение и вытворять все то, чего они так жадно и страстно хотят – секса во многих его мыслимых разновидностях и немыслимых интерпретациях, то вскоре эти личности смогут полностью познать самих себя в энергиях данных качеств через воображаемые вами ситуации, эротические обстоятельства, флирт, различные способы соблазнения, позы, любовные игры и тому подобное. И синтезировав эти качества в себе, поднимутся на более высокие уровни самосознания, где секс либо совсем отсутствует, либо проявляется лишь на уровне высоких вибраций. Если же вы примените предлагаемый нами метод сексуально-сердечной трансмутации, то для проработки самых грубых энергий инглимилиссы понадобится очень мало времени. Поскольку с каждой новой сексуальной медитацией концентрация и давление этих энергий на ваше совокупное сознание будет значительно ослабевать в силу перекачивания их на более высокий сватхистханный уровень или, в идеале, вообще в другую чакру. Айглилья и Сииди. В этом случае не нужны будут ни случайные связи, опасные всевозможными инфекционными заражениями вплоть до СПИДа, ни наличие мужчин с экстраординарными сексуальными способностями, ни привлекательной эротической обстановки. В Все это можно легко и быстро создать в своем перевозбужденном воображении и в самый момент оргазма. Обычно он длится от 10 до 20 секунд. Целенаправленно послать реализовавшиеся в виде чувственных ощущений энергии на более высокие уровни. Таким образом, нормальное количество гормона эстрогена в организме будет постоянно поддерживаться, органы малого таза в достаточной степени будут снабжаться кровью. А миома станет регрессировать до тех пор, пока после полной самореализации низкосватхистханных сознаний не исчезнет совсем. А теперь давайте хотя бы вкратце рассмотрим те тонкие и сложные химиопсихические процессы, которые происходят в физическом и астральном телах женщины во время полного менструального цикла. Ведь подобные стрессовые ситуации наиболее активно используются чакрамными личностями Арглаамуни и Инглимелиссы с целью моделирования наилучших условий для собственной реализации через чувство женщины, испытывающей на себе все неприятные моменты данного физиологического процесса. Итак, разберем ситуацию с 1 по 5 дни менструации. Желтое тело – особая структура, обеспечивающая возможность оплодотворения яйцеклетки и зарождения эмбриона, прекращает вырабатывать гормон прогестерон и окончательно рассасывается. Матка начинает усиленно сокращаться, чтобы освободиться от внутреннего рыхлого слоя, который послужил бы питательной средой, если бы произошло оплодотворение яйцеклетки. Сокращение матки создает тянущую боль внизу живота. В первое время, первый-второй дни, фрагментированные сознания инглимелиссы продолжают добровольно уступать свою активность чакрамным личностям Арглаамуни. Это не только объясняет причину приступов нервозности, раздражительности, угрюмости и более быстрой негативной возбудимости, озлобленности, возникающие у многих женщин именно первые дни менструального цикла, но также и подтверждает уже установленный учеными факт, что во время месячных девушки-спортсменки показывают гораздо лучшие результаты в тех видах спорта, где нужно проявить быструю реакцию, физическую концентрацию и выносливость, игровые виды, легкая атлетика, гимнастика. Хотя даже повышенная возбудимость становится причиной того, что более 30% всех дорожно-транспортных происшествий совершаются женщинами именно в первые дни этого критического для их организма периода. К тому же, если точка активности совокупного сознания понижается, раскрывая большие возможности для самореализации сознаний самой низшей из чакр, то вполне естественно, что в этот период уровень интеллектуальных способностей женщины также резко падает. Но затем, начиная со 2 или 3 дня после начала менструации, самые низшие сватхистханные сознания начинают активно включаться в общепсихические процессы женщины, пытаясь по своему усмотрению скорректировать каждую из возникающих агрессивных или негативных ситуаций, направляя все внимание личности на поиск реальных возможностей для воплощения в жизнь самых грубых аспектов ее сексуальности. В такие моменты имеется большая вероятность того, что громкие семейные скандалы могут перерасти в самые бурные и страстные половые акты. У многих из женщин в это время усиливается так называемый синдром самки, когда появляется неудержимое желание быть в центре внимания многих мужчин и участвовать вместе с ними, поочередно или сразу со всеми, в реализации самых грубых форм секса. Но поскольку такие возможности имеются далеко не у всех, то именно в этот период я мог наблюдать с астрального плана Мощный всплеск мастурбационной активности, когда женщина по несколько раз за день могла сбрасывать сексуальное напряжение с помощью самых грубых из своих любимых фантазий. В течение первой недели после полного прекращения менструации активность астрального тела снова возвращается более высококачественным чакрамным сознанием инглимилиссы для их самореализации. В это время яичники выделяют большое количество эстрогена, гормона, регулирующего созревание яйцеклетки, которая в конце недели выходит из яичника, овуляция, и, готовая к оплодотворению, начинает двигаться по маточным трубам к матке. Эстроген не зря называют гормоном веселья, так как именно через него более высокие по уровню развития сватхистханные сознания активно воздействуют на психическое состояние воплощенной личности и в большой степени определяя ее предрасположенность к бодрому веселью, жизнерадостности, игре, флирту и, конечно же, к тесно связанному со всем этим сексу. Настроение женщины заметно улучшается, ей хочется петь и танцевать хоть сутки напролет, поскольку в этот период ее позитивный энергопотенциал резко возрастает. Она чувствует мощный прилив сил и энергии не только в чувственных отношениях, но также и в интеллектуальной сфере. Ей уже больше не нравятся грубые и примитивные мужчины, а привлекают ум, обходительность, обаятельность и утонченность мужских ухаживаний. Да и сама она как бы умнеет, поскольку раздражительность, угрюмость и нервозная торопливость уступают место рассудительности, логичности и эмоциональной взвешенности. Но иногда резкое повышение концентрации эстрогена настолько усиливает эмоциональную чувственность женщины, что ради мужских ласк, красивых слов, пылкой любви и получения изысканного сексуального наслаждения она готова совершать самые опрометчивые и несуразные поступки, буквально с головой уходя в свои фантазии и чувства, переставая различать придуманное ею и реальность, о чем многие из женщин затем очень часто жалеют. Именно о таком наркотическом воздействии избытка эстрогена говорится в пословице «любовь зла, полюбишь и козла». В последующий двухнедельный период после этого взаимодействие между различными чакрамными личностями быстро приходит в обычную для каждого человека норму и выравниваются. Организм женщины уже успел полностью оправиться от стрессовой ситуации, спровоцированной менструацией, и снова вошел в свой прежний режим сосуществования. В это время поведение женщины и качество принимаемых ею решений будет зависеть исключительно от специфики индивидуальных взаимоотношений между ее чакрамными личностями. Что же касается ее сексуальной активности, то в ней основную роль будет играть подверженность влиянию особых летучих веществ, вырабатываемых в каждом человеке специализированными железами. Ученые называют эти вещества феромонами, которые на самом деле являются материальными носителями вполне определенных половых признаков и сексуальных качеств. Их нельзя в полной мере отождествлять с чакрамными личностями инглимилиссы, но эти летучие вещества позволяют им значительно расширить сферу своего возбуждающего воздействия на центральную нервную систему и через нее на состояние совокупного сознания воплощенной личности. Надо отметить, что различные феромоны могут вырабатываться не только людьми и животными, но также и птицами, и даже насекомыми. Итак, в это время в яичнике женщины снова возобновляется образование желтого рыхлого тела, поэтому снова резко повышается концентрация гормона прогестерона, который способствует продвижению яйцеклетки по маточным трубам, утолщая ее стенки, обогащая их питательными веществами и подготавливая таким образом в матке все условия для оплодотворения в ней яйцеклетки и ее дальнейшего развития. Если беременность наступает, то желтое тело питает эмбрион и затем передает свои функции плаценте. Если же к концу этого периода оплодотворение яйцеклетки не происходит, то оно постепенно рассасывается и выработка прогестерона временно прекращается. Понижение концентрации этого гормона и затем полное его исчезновение из организма перед началом новой менструации служит для фрагментированных сознаний Арглаамуни своеобразным сигналом наступления очередного периода, начала их творческой активности. Женщина может почувствовать внутри себя подсознательные вспышки страха, ведущие либо к депрессии, либо к беспричинной истерике. По малейшему незначительному поводу или без него может появляться раздражительность, повышается склонность к плаксивости, защитная психическая реакция перед стрессом, и уменьшается работоспособность, выносливость, терпеливость. В фазу начала менструации происходит повторное наибольшее объединение низших сознаний Арглаамуни с низшими сознаниями Инглимилиссы. Следует особо отметить, что при разбалансировке инглимилиссы, слишком большом разбросе точек активного приложения сексуальных интересов, когда человек жадно пытается реализовать себя буквально по всему чувственному диапазону данного чакрама, у мужчин может возникнуть импотенция, а у женщин развиться фригидность или гиперсексуальность. Этот дисбаланс может быть вызван различными кармическими причинами. Например, многочисленные аборты, в том числе и в предыдущих инкарнациях, могут повлечь за собой предрасположенность женщины к раковым заболеваниям половых органов и груди, привести к бесплодию и различным патологиям матки, а чрезмерное подавление грубосексуальных энергий стать причиной всевозможных нарушений в функциях яичников или придатков. На баланс энергии инглимилиссы в большой степени также влияет окончание цикла женских и переход духовной сущности на мужские воплощения или наоборот. Этот эволюционно обусловленный процесс неизменно влечет за собой принудительную ломку в совокупном сознании воплощенной личности, уже отработанных ею и адаптированных к системе восприятия стереотипов. На рубеже этих циклов личность всегда претерпевает не только переориентацию на проработку новых качеств, но также и по линии межполовых отношений. У одних это происходит ровно, и они достаточно нормально воспринимают свое сексуальное влечение к однополым контактам, легко психически адаптируясь к своим желаниям и чувствам. С каждым последующим воплощением этот однополый синдром становится все менее влиятельным и болезненным. У некоторых же подобное половое раздвоение личности постоянно вызывает психические стрессы, острые конфликты как с родными и знакомыми, так и с обществом в целом, которые могут заканчиваться по-разному, начиная от полной смены пола и имени, заканчивая суицидом. В любом случае, все эти дестабилизационные состояния психики в огромной степени влияют на балансировку обоих вихрей инглимилиссы, проявляясь в организме теми или иными психофизическими патологиями. Что же касается обычных, мирских заболеваний, то разбалансировка заднего вихря инглимилиссы, тенденция к постоянному смещению всего конуса относительно падмы в левую или правую стороны, слишком большая плотность красно-оранжевых энергий на фоне вялого вращения, чревата различной патологией почек и мочевого пузыря, а дисбаланс энергий между задним и передним вихрями ко всевозможным заболеваниям половых органов. Если же нарушен баланс внутри переднего вихря, вершина конуса смещена в сторону относительно падмы. Явные признаки рыхлости и неустойчивости слоев, наклон всего конуса вниз, то это может привести к сахарному диабету.